Здравствуйте, это президентские истории. Я Алекс Григорьев, и сегодня мы поговорим о дружбе президентов. О любви президентов мы уже рассказывали раньше. Вот сейчас разговор о дружбе. И президенты Соединенных Штатов интересны тем, что они своей жизнью опровергают известное выражение, что у королей не бывает друзей, у них бывают только враги или подданные. У президентов США были и есть друзья. Но вот другое дело, что возникает очень важный вопрос без ответа. Кого на самом деле президенты считали своими друзьями? Кого вот считали посторонние люди друзьями президентов? Это вот я не могу точно гарантировать, потому что это, наверное, никому не известно. Президент, наверное, сам не до конца может признаться в этом. Но у меня есть для вас несколько историй, которые могут, на мой взгляд, описать разные аспекты дружбы людей, которые во время различных исторических эпох возглавляли Соединенные Штаты Америки.
История о том, как друг Гарри Трумэна убедил его провести переговоры с Хаймом Вейцманом и признать государство Израиль.
Надо сказать, что когда вот происходил этот процесс деления Палестины, все вот эти потрясения, начавшиеся после окончания Второй мировой войны, президент Трумэн не был большим сторонником создания еврейского государства. Он вообще не очень интересовался этим регионом, и Ближний Восток он считал таким малопонятным местом, внимания которому особого не уделял. А Израиль, будущий Израиль, руководители еврейской общины Палестины, которые готовились объявить о независимости, естественно, нуждались в международной поддержке. Они нуждались в признании независимости еврейского государства. Поэтому в Вашингтон отправился Хаим Вейцман, который был тогда лидером сионистской организации, для того, чтобы как раз провести переговоры и получить американскую поддержку. И Трумэн отказывался встречаться с Вейцманом. Ему это было неинтересно. Госсекретарь США Джордж Маршалл, который известен вам всем как автор плана Маршалла, тоже не горел никаким желанием вмешиваться вот в эти дела. И тут сыграл роль, историческую роль, старый друг Трумэна, Эдди Джейкобсон. Они познакомились в какие-то доисторические времена. Они вместе служили в армии, они вместе занимались бизнесом, вместе прогорели. Поддерживали очень тесные отношения на протяжении всей жизни. И Трумэн действительно считал Джейкобсона, который был евреем, своим другом. Джейкобсон никогда не пытался использовать в своих интересах знакомство с человеком, который сначала был влиятельным сенатором, потом вице-президентом США, потом президентом. То есть они шли параллельными курсами и, что, вероятно, укрепляли их отношения. Но вот в этот самый момент Джейкобсон, который никогда не был сионистом, никогда вот не считал, что у евреев должно быть свое государство, встретился с Вейцманом, проникся этим вопросом. И Джейкобсон сперва убедил Трумэна провести переговоры с Вейцманом, и результатом чего стало через 2 месяца признание государства Израиль Соединенными Штатами. США стали первым государством, которое через 11 минут после того, как Израиль объявил свою независимость, признали Израиль де юре. Вот такой редкий случай, когда дружба сыграла важную роль в международной политике, привела к созданию государства в значительной степени. Но я добавлю, что Трумэн после этого отказался принимать Джейкобсона в Белом доме и сказал, что их отношения возобновятся только после того, как он перестанет быть президентом США, что и произошло. Друзья у президентов бывают самые разные. Обычно президенты США формируют свои команды при помощи друзей, либо по их советам. Ну, понятно, каждый лидер нуждается в доверенных лицах, которым он может, ну, действительно поручать какие-то важные моменты. Ну, например, Джордж Буш-старший назначил Джеймса Бейкера главой президентской администрации. Человек курировал все кадровые назначения и отвечал за работу всех подчиненных Буша-старшего. Они были старыми друзьями, и как вот друг он мог рекомендовать президенту принимать какие-то решения.
История о том, как во время Второй мировой войны старый друг Рузвельта встретился со Сталином, а потом посоветовал американскому президенту включить в программу Ленд-Лиза Советский Союз.
В Советском Союзе бывшим людям, которые говорят на русском языке сегодня, наверное, более известна история Второй мировой войны. Поездки эмиссара президента Франклина Делана Рузвельта Гарри Гопкинса, или Хопкинса, традиционно его называют Гопкинсом, который регулярно приезжал в Москву, проводил переговоры со Сталином, советским руководством и так далее. Гопкинс, или Хопкинс, был старым другом Рузвельта. Они познакомились, когда Рузвельт начинал свою политическую карьеру. Гопкинс был администратором очень умелым, обратил на себя внимание будущего президента. Вот они начали общаться лично, потом подружились, и Гопкинс жил в Белом доме. И Рузвельт использовал его возможности, как человека, который умел делать здравые выводы и действительно умел очень хорошо администрировать и разбирался в людях, для того, чтобы выполнять функции своих глаз и ушей. То есть Гопкинс сделал то, что не мог сделать президент. Когда британцы потерпели поражение при Дюнкерке, Гопкинс был отправлен в Лондон на встречу с Черчиллем, чтобы установить, будет ли Великобритания продолжать войну с Гитлером. Способна ли она устоять? Гопкинс вернулся и сказал Труману, что да, британцы нуждаются в поддержке, и они не сдадутся никогда. После того, как Гитлер вторгся в Советский Союз, Гопкинс примерно с той же самой целью отправился в Советский Союз на переговоры со Сталином. Вернувшись, он посоветовал Рузвельту распространить на Советский Союз программу Ленд-Лиза, которая сыграла очень важную роль в победе над нацизмом.
История о том, как коррупция укрепляет дружбу или президент и его кошелек.
Но бывают и другие друзья. Я очень люблю президента Ричарда Никсона по многим причинам. Это, как известно, единственный президент США, который ушел в отставку под угрозой неминуемого импичмента. И у Никсона был друг, с которым он поддерживал отношения на протяжении 44 лет. 44 года дружбы. Это невероятно много. Не все семейные пары так долго живут. Его звали Чарльз Ребоза. Ребоза был сыном кубинских иммигрантов. Он жил во Флориде. Был банкиром, занимался операциями с недвижимостью. И как-то Никсон там решил построить себе дом. Он познакомился с Ребозой. И с тех пор они пошли вместе по жизни. Ребоза до сих пор подозревают, что через него проходили взятки, которые Никсон получал. То есть какие-то платежи за какие-то политические услуги, за какие-то государственные контракты, за какие-то операции, которые президент не имел права проводить в рамках президентской присяги. Доказать ничего не удалось. В отношении Ребоза несколько раз начинали различного рода расследование. Один раз расследование было начато на уровне Министерства юстиции США, и чтобы остановить его, как говорят, Никсон уволил генерального прокурора, который одобрил это расследование. Так гарантировать, что Ребоза был кошельком Никсона, никто не может, но вот как бы слишком много косвенных доказательств этого. Однако я не могу со 100% уверенностью утверждать, что вот эти слухи являются правдой. Тем не менее, это вот такой, можно сказать, пример коррумпированной дружбы, потому что политик и бизнесмен оказывали услуги друг другу, причем выигрывали оба по разным причинам. Но бывают и другие истории.
История о том, как писатель Марк Твен помог американскому политику и полководцу времен Гражданской войны Улиссу Гранту издать мемуары.
Одним из президентов США был герой Гражданской войны Грант, прославленный генерал, который был не очень хорошим президентом. Грант был известен тем, что вот при всем своем полководческом таланте он был совершенно бездарным бизнесменом, вообще не умел распоряжаться деньгами. Он не умел заниматься собственными делами. Вся его жизнь была полна вот подобных провалов. Перестав быть президентом, он занялся бизнесом и прогорел. Потом он тяжело заболел, начал умирать от рака, и оказалось, что его семья может остаться нищей после его смерти. И тут на помощь Гранту пришел никто иной, как прославленный на тот момент писатель Марк Твен, который убедил Гранта написать мемуары, а потом, приложив недюжинную коммерческую хватку, помог эти мемуары продать. Организовал схему, то есть мемуары Гранта продавали сначала ветеранам Гражданской войны, сами ветераны подписывались, каждую книгу было вложено в факсимиле с дарственной надписью бывшего президента. В общем, это была такая очень хорошо организованная маркетинговая акция, и в итоге Грант умер, но его жена получила за счет вот этих мемуаров очень большое состояние и жила безбедно до конца дней. Интересно, что Грант познакомился с Твеном, когда Твен был еще малоизвестным журналистом и случайно оказался в Белом доме в группе людей, которые сопровождали нескольких сенаторов. Он был клерком, помощником одного из сенаторов. И президент Грант начал обходить ряд этих визитеров, здороваться с каждым, и спросил Твена, что он может сказать президенту. Марк Твен, как он описывал позже, очень заволновался и сказал: «Вот я чувствую себя опозоренным и не знаю, как вы». Грант улыбнулся. Потом они встретились на торжественном обеде через несколько лет. Твен, который отличался тонким юмором, каким-то чувством места и времени, когда вот долго звучали все торжественные тосты в честь президента США и легендарного генерала, он встал и начал насмехаться над Грантом, просто шутить над ним и обыгрывать вот эти эпитеты, величавые комплименты, которые ему давали все предыдущие ораторы. И Грант его узнал и просто начал хохотать. Человек, который способен смеяться над собой, это, наверное, лучший тип человека, который известен в природе. И вот с тех пор они начали дружить, они очень тесно общались, несмотря на разницу в возрасте. И вот эта дружба позволила Гранту вот реально обеспечить будущее своей семьи. Есть еще одна потрясающая история. Вероятно, это образец дружбы 18 века, которая оказалась в веке 19.
История о том, как ближайший друг Авраама Линкольна не захотел работать министром, но рекомендовал на высокую должность своего брата.
У Авраама Линкольна, который вышел из самых низов и долгое время не то что бедствовал, но он вел очень тяжелый образ жизни, и денег у него никогда не было, и он пробивал себе дорогу наверх какими-то невероятными трудами, был друг Джошуа Скид, с которым они вместе жили, работали. Вот была задушевная дружба, как это было принято говорить когда-то, вплоть до того, что они спали в одной постели, потому что у них не было второй кровати. Они жили вместе, и когда двое мужчин спали в одной кровати, наверное, и трое, и четверо, это было нормально. В те времена никакого там сексуального подтекста не было. И они были очень близки, они все время общались, они все время переписывались. Когда Скид уехал в другой город, для Линкольна это была большая психологическая травма, потому что это был его лучший друг, человек, с которым он всегда делился, всегда обсуждал самые важные моменты своей жизни. В общем, там было очень такие долгие, сложные и очень дружеские отношения. А когда Линкольн стал президентом, он предложил Скиду, который к тому моменту был уже достаточно преуспевающим бизнесменом и одним из известных политиков штата Иллинойс, из которого Линкольн и приехал, Скид отказался стать министром, но посоветовал Линкольну взять на какой-нибудь пост своего родного брата, с которым Линкольн был знаком только шапочно. И вот этого брата Джошуа Скида, его звали Джеймс, Линкольн назначил на один из ключевых постов администрации на пост министра юстиции, генерального прокурора США, то есть человек, который отвечал за всю юстицию, всю юридическую систему страны во время невероятного кризиса, во время гражданской войны. Это было сделано исключительно по рекомендации лучшего друга.
История о том, как друг Дональда Трампа помогал ему развивать бизнес.
Я закончу рассказом о Дональде Трампе, нынешнем хозяине Белого дома, у которого тоже был друг многолетний и, наверное, насколько известно, единственный человек, чью фотографию Трамп держал на рабочем столе. Это был Рон Кон. Это был адвокат с достаточно сложной и противоречивой репутацией, который приложил значительные усилия для того, чтобы развить бизнес Дональда Трампа. Чисто по-дружески, потому что он решал вопросы и конфликтные ситуации, которые возникали с бизнесами будущего президента США. К тому моменту, как Трамп собрался идти в Белый дом, Кона не было в живых, и я, если честно, не знаю, есть ли на столе президента его фотография вот сейчас. Но по меньшей мере десятилетия фотография друга у Трампа на столе была. Это были президентские истории. Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи через неделю. У нас всегда интересно.
Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах.